Глава 4.
«Цирк!»
— презрительно буркнул верховный магистр. Он укутался в меха, рука крепко сжимала железную дубинку, служившую ему жезлом.
«И золото, ваше превосходительство!»
«Ну да, и золото!» — небрежно кивнул верховный магистр. Пуниенс поставил на столик шкатулку и осторожно приоткрыл ее. Чувствовал он себя до крайности неуютно в этой обстановке недоверия и враждебности. Только в первый год своей работы в космосе он испытал такое. Вельможи расположились полукругом на возвышении, бросая колючие взгляды в его сторону. Среди них был и Ферл. Ускалицей, костлявый фаворит, восседавший рядом с верховным магистром. Его лицо было особенно злым. Пуниенсу уже довелось с ним встретиться однажды, и он тут же отметил для себя, что это его главный враг, а, следовательно, и первая жертва. За дверьми зала ожидал развязки небольшой военный отряд. За все время Пуниенс так и не сумел попасть на корабль. С собой у него ничего не было, кроме этой штуковины, которую он решил испытать, а Горов все еще томился в Асконском застенке. Он задумал поработать с маленьким шедевром инженерной мысли, на изготовление которого ушла неделя кропотливого труда, и мысленно умолял, чтобы покрытый свинцом кварц выдержал испытание.
«Что это?» — с подозрением спросил верховный магистр. — Это, — ответил Пуниенс, отступив на шаг назад, — небольшой приборчик, который я сделал сам.
— Я не об этом спрашиваю. Это одно из приспособлений черной магии вашего мира?
— В основе работы прибора действительно атомная энергия, — спокойно ответил Пуниенс. — Но вам не нужно к нему прикасаться. Если прибор нанесет вред, то отразится это исключительно на мне.
Верховный магистр поднес жезл к прибору, и губы его быстро и беззвучно зашевелились, произнося очистительное заклинание. Ускалицый советник, сидевший рядом с ним, склонился к уху верховного магистра. То ли он пощекотал магистра встопорщенными рыжими усиками, то ли тот не захотел его слушать. Только верховный магистр брезгливо отстранился от него.
«А может ли эта машина произвести золото, которое спасло бы жизнь твоего соотечественника?»
«С помощью этого прибора», — начал Пуниенс, мягко опуская руку на панель прибора, «я могу превратить в золото железо, которое вы мне дадите, если будете так любезны. Золото получится высочайшего качества. Это единственное устройство, известное людям, ваше превосходительство, которое способно взять железо, самое простое железо, которое украшает ваш трон и стены этого зала, и превратить его в сияющее золото».
Пуниенс говорил, но без чувства уверенности в себе. Обычно торговые переговоры давались ему легко, гладко, а сейчас он напоминал сам себе перегруженный вагон на искореженных рельсах. К счастью, верховного магистра больше интересовало содержание, чем форма.
«Вот как! Трансмутация? Тут уже бывали хитрецы, которые хвастались, что умеют это делать. Они жестоко поплатились за свое богохульство».
«Им удалось сделать золото?»
«Нет»,
— великий магистр несколько оживился.
«Производство золота — это преступление, которое таит в себе наказание. Попытка плюс неудача, и вот вы уже смертник. Ну-ка, сделай что-нибудь с моим жезлом».
Он швырнул жезл к ногам Пуниенса.
«Ваше превосходительство простит меня. Мой прибор мал для вашего жезла».
Маленькие блестящие глазки верховного магистра обвели полукруг вельмож и остановились на одном из них.
«Рандал, одолжите пряжки! Не бойтесь вы так, я верну. В двойном размере, не сомневайтесь.
Пряжки передали по рядам. Верховный магистр взвесил их на ладони и бросил на пол.
«Возьми!»
Понинц подобрал с пола пряжки, сильно дернул за кольцо. Свинцовый цилиндр раскрылся. Глаза его сузились от мнимого напряжения. Он старательно разместил пряжки на решетке анода. Потом пойдет легче, а сейчас нельзя было ударить лицом в грязь. Самодельный трансмутатор сердито потрескивал минут 10. В воздухе появился запах озона, а сконцы зашумели. Феррелл снова наклонился к уху верховного магистра, однако лицо старика оставалось непроницаемым. Он вновь отклонился от Феррелла. Понинц раскрыл цилиндр. Пряжки стали золотыми. Понинц поднес их верховному магистру, поклонился, пробормотав подобострастно.
«Прошу вас, ваше превосходительство!»
Старик был не на шутку перепуган. Он сделал рукой отчаянный жест, повелевая Понинцу убрать пряжки подальше, и с ужасом взирал на трансмутатор. Понинц обратился к присутствующим.
«Господа, вот золото, настоящее золото. Если вы сомневаетесь, то можете подвергнуть его любым физическим и химическим анализам и убедиться сами в его схожести с природным. Любое железо поддается обработке таким способом. Ржавчина и небольшие примеси сопутствующих металлов — не помеха».
Слова Понинца повисли в тишине. Пряжки еще лежали на его ладони. Молчание было красноречивым. Верховный магистр, наконец, взял себя в руки. Только он потянулся за пряжками, как у скалицы Феррелл вскочил и крикнул.
«Ваше превосходительство! Но золото получено из загрязненного источника!»
Понинц возразил.
«Прекрасные цветы вырастают из грязной земли, ваше превосходительство! Вы торгуете со всеми соседями, покупаете у них разные вещи и не спрашиваете при этом, как их изготовили. В древней машине, благословенной вашими предками, или на каком-нибудь проклятом небесами устройстве. А потом, я же не предлагаю вам прибор. Я предлагаю золото».
«Ваше превосходительство!» — не унимался Феррелл. — Вы не можете отвечать за грехи чужестранца, который действует против вашей воли, но принять это греховное псевдозолото, порочным методом изготовленное из железа в вашем присутствии, на ваших глазах и с вашего согласия — это оскорбление духов наших предков.
— Но все-таки золото есть золото,
— колеблясь проговорил верховный магистр.
«Это выкуп за того, кто сидит в тюрьме. А вы, Феррелл, чересчур придирчивый».
Он принял из рук Понинца пряжки, протянул их Феррелу, но тот гордо отвернулся.
«Вы — сама мудрость, ваше превосходительство», — смиренно произнес Понинц. «Ведь помилование осужденного не оскорбит памяти ваших предков. Кроме того, полученное золото можно принести им в жертву. Если оно несет в себе зло, то распадется в прах, будучи приложенным к благословенному святилищу».
«Клянусь прахом моего дедушки!» — изумленно воскликнул верховный магистр. «Феррелл, что вы скажете об этом молодом человеке? По-моему, он дело говорит. Его слова благочестивы».
Феррелл мрачно проговорил.
«Если только они не были продиктованы злым духом».
«Сделайте так, ваше превосходительство», —
предложил ободренный Понинц.
«Возьмите золото в плен. Поместите его на алтари ваших предков как жертвоприношение. А меня задержите на 30 дней. Если к концу этого срока вы не заметите никаких признаков отторжения, то есть если не произойдет никаких несчастий, Это будет указанием, что жертва принята.
Верховный магистр торжественно поднялся и оглядел присутствующих, ища одобрения на лицах сановников. Даже Феррелл, пожевывая кончик рыжих усов, церемонно кивнул. Пониетс улыбнулся и возблагодарил небеса за пользу религиозного образования.